Глава 14. О свободе с маленькой буквы. Случалось, что в поисках свободы человек приходил к свободомыслию и саморазрушению. Знал я одного человека, назовем его Александр, который работал на судах и занимал высокие посты. Он в 70-х годах сбежал с парохода и обрел свободу. Я намеренно взял это выражение в кавычки, поскольку речь идет о свободе телесной, физической. Сразу замечу, что я никогда не был против такой свободы, потому что когда-то и сам такую искал, для чего пытался бежать из СССР. Но до сего дня этот человек, Александр, мучается и страдает, а все от того, что не обрел свободы духовной, не освободился от грехов. Он продолжает жить в свободе телесной, но не может при этом избавиться от рабства греха. Курение, алкогольные напитки довели его до психического расстройства. Теперь он обуза не только для себя, но и для тех, кто вынужден ухаживать за ним. Много раз я вел с ним беседы, выслушивал его критику, обвинения в мой адрес за то, что я протестант, спрашивал, зачем я занимаюсь проповедями. Да, иногда мне задают странные вопросы. Зачем мы проповедуем? Стоит ли тратить деньги на радиопередачи? Какая в этом польза, если все равно никто не слушает и не слышит? Вы, безусловно, имеете право спрашивать, так как с детства научены никому не доверять, все ставить под сомнение, рассматривать под линзой атеизма. Для евангелизации и впрямь нужны деньги. Если она происходит по радио, то эти расходы многократно увеличиваются, поскольку средства расходуются на подготовку программ для эфира и на оплату трансляции и эфирного времени. Стоит ли в таком случае это делать? Конечно, стоит. Вы только подумайте, во что выливается государству создание и содержание собственной армии. Сколько стоит вооружить солдата и послать его на поле боя, разработка оружия, летательных аппаратов? И для чего? Вовсе не для того, чтобы подарить человеку спасение, а принести разрушение. Стоит ли расходовать средства на проповедь Евангелия? Посмотрите реально на этот вопрос. Даже ученые подсчитали, чтобы уничтожить человека, нужно израсходовать на 50% больше, чем для его спасения. Например, для организации миссионерского служения в какой-либо местности. А мы еще задаем такие странные вопросы. Самое драгоценное в жизни – это сама жизнь. Если бы вы стояли сейчас перед лицом смерти с неизлечимой болезнью, вы бы не задумывались, сколько может стоить ваше спасение. Вы бы отдали все, чтобы найти хорошего врача и нужные лекарства. Были бы приняты самые экстренные меры, чтобы спасти человека. Но проповедь Евангелия – это не только физическое решение проблемы. Самое главное – это спасение человека от вечной погибели. Вот поэтому в истории христианства так много людей, положивших свою жизнь за тех, кто еще не был свободен от грехов. Например, несколько лет тому назад в газетах часто писалось о том, что, мол, не стоило пятерым американским миссионерам идти на смерть. Они были молоды и хорошо образованы, но они знали, что нужно было проповедовать Евангелие диким племенам Аука в Амазоне, потому что Господь их возлюбил и сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28:19. Да, они пошли и вскоре погибли, но стоило ли умирать? Конечно, стоило, потому что после этого Евангелие было принято не только этим страшным племенем, но и многими другими племенами, которые были погружены во тьму суеверия и мракобесия. С первых веков христианства на могилах умерших христиан вставали новые и новые отряды служителей Божьих. Слава Богу за это! Кровь многих христиан стала семенем для тысяч и тысяч новых плодов. Будем помнить, что могила верного христианина часто сильнее говорит, чем сама жизнь. А мы задаем вопросы, стоит ли проповедовать Евангелие и стоит ли расходовать деньги на радиопередачи, на проповедь. Я лично знаю людей, которые уверовали через радиопрограммы и у которых жизнь полностью изменилась. Людей, которые были мертвыми в грехах, а теперь живут новой, вечной жизнью. Людей бесконечно радостных, так как они смогли найти Спасителя Христа. Недавно я читал в газете «Наши дни», что советский специалист по компьютерам, который недавно эмигрировал в США, рассказывал, как он стал христианином до того, как выехал за границу. В 40-летнем возрасте Вадим испытывал жажду духовную и желал узнать как можно больше о Боге. Он начал слушать христианские коротковолновые радиопередачи. Под влиянием радиопроповедей он пришел к решению следовать за Иисусом Христом. Теперь Вадим везде говорит о важности радиопередач и постоянно подчеркивает, что в России у христианских передач, ведущих из пустоты к истине, немало слушателей. Да, стоит проповедовать Евангелие. Однажды грузовой пароход получил телеграмму, что в его районе терпит бедствие яхта. Положение критическое. Капитан парохода вскоре обнаружил эту яхту без каких-либо признаков жизни. Сделав несколько кругов, корабль поплыл дальше. Но последовал новый приказ из порта – немедленно спуститься в яхту и проверить, есть ли там люди. Капитан вернулся, и вскоре в каюте яхты были найдены два полуживых человека. А ведь их могли не обнаружить из-за обычной спешки и нежелания отклоняться от курса. Как жаль, что иногда мы не хотим сворачивать со своего курса, и люди погибают. Они гибнут в духовной темноте, без спасителя, пока государственные радиостанции и организации молчат о Боге. Только задумайтесь, сколько мусора ежедневно попадает в ваш разум, сколько разрушительного материала получают наши дети и молодежь по радио и телевидению, а все это стоит миллионы долларов. Но если вы принесете вашу христианскую радио или телепрограмму, с вас не только снимут последнюю рубашку, но, как выражается испанцы, выдерут у вас последний глаз. Вы спрашиваете, стоит ли проповедовать. Человек нуждается в Спасителе, и мы, познав его спасение, не можем молчать. Пока человек не приобретет именно эту истину, а истиной является Христос, пока не обретет Христа, человек не будет свободным никогда. Приблизительно в то же время, когда с советского судна ушел Александр, такой же корабль покинул и другой молодой человек – Славомир. Этот человек из Грузии работал на пассажирских судах, но однажды ушел с парохода. Их судьбы переплелись. Они встретились со мной через Красный Крест. Красный Крест узнал о моем служении в Барселоне и направил их ко мне. Они некоторое время жили у меня. Я имел возможность наблюдать за ними, помогать вместе с Красным Крестом. Мы нашли им и работу, и жилье. История довольно долгая, но все же несколько слов о Славомире. Славик, как мы его звали, выходец из Грузии, но с польскими корнями. Этот человек тоже думал, что обретет свободу, попав за границу. Он покинул пароход, остался в Испании, но местная свобода пришлась ему не по душе. Славик стал готовить документы для выезда в Америку. Но когда сделали анализ крови, обнаружили, что Славик болен неизлечимой болезнью – СПИДом. Эта информация погрузила его в шок и тяжелую депрессию. Именно в то время у него была подружка, с которой он очень был близок, но та его оставила, узнав о болезни. Это была настоящая трагедия. Он переехал от меня в центр Барселоны, бросался в море, пытаясь покончить с жизнью, его спасали. Славик перебрался на Канарские острова и умер там лет через 5 от своей страшной болезни. Славик и его друзья любили погулять, любили женщин, пиво, вино, танцы, все, что развлекало и привлекало в этом мире. Он думал, что живет на свободе, но при этом не имел истинной свободы. Он отверг истину, хотя я с ним часто беседовал, он не знал истины. Он не познал Иисуса Христа. А это самое главное условие для того, чтобы грехи наши были прощены. Когда человек принимает Иисуса, он принимает истину. Когда отвергает и живет сам по себе, он погибает. И очень часто погибает в своих грехах. Очень печальная, но вместе с тем реальная история, свидетелем которой был я. Да, не раз я беседовал с такими людьми, как Славик и Александр, которые преодолели не только морские бури, но и прошли и проходят по разным житейским невзгодам в поиске свободы. Таким людям я говорю о якоре спасения. Будучи с моими ребятами на пляже, мы не раз наблюдали за приливом. Он с грохотом сносил все, что встречал на пути, оставляя за собой только скалы. Иногда мы с радостью выводили наши имена на песке, а на следующий день песок снова был гладким и чистым, словно его и не касались наши руки. Прилив по утрам стирал с лица земли наши имена. Что я хочу сказать этим? Что рано или поздно это произойдет и с нашей жизнью. Придет смерть каждому из нас, и мы покинем землю, и наши гордые мысли и имена исчезнут. Но что после этого? Как же нам предстать перед Богом? Как нам оправдаться перед Ним, чтобы Он простил и спас нас? Псалмопевец Давид в 50-м псалме пишет так: «Помилуй меня, Боже, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Только Бог может изгладить наши беззакония. Никакая химия и никакие психологи или земные судьи и законы не помогут нам заретушировать нашу вину перед Богом. Мы останемся непрощенными грешниками, если не придем к Нему с покаянием. В эти дни разгула беззакония и исчезновения всяких ограничений, когда мир стоит в преддверии полной анархии, хорошо бы всем нам знать, что есть несокрушимый закон и есть Слово Бога Живого в Библии, обращенное к каждому человеку. Когда вокруг нас все рушится, когда все земные ценности теряют свою цену, у нас есть якорь спасения – Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира». Он не просто один из каких-то жертвенных агнцев, а Он единственный агнец. Именно через Него мы можем обрести спасение. Почему? Потому что так написано: «Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Кто доверится Ему, будет спасен. Кто ищет другой порт укрытия, тот погибнет в буре греховного океана. Иисус сказал Никодиму, а также говорит и нам сегодня: «Должно вам родиться свыше» – Иоанна 3:7. Потом Иисус добавил: «Верующий в Сына, то есть тот, кто совершенно доверился Богу, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» – Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Есть только одно надежное убежище, только один Спаситель, и к Нему нужно идти. Если человек не знает, в какой порт он направляет свою ладью, ему никогда не будет попутного ветра. Если вы хотите, чтобы ваши грехи были стерты, и чтобы не ваша воля и не ваша гордость управляли жизнью, идите в тихую пристань к Иисусу Христу, и там бросайте навеки ваш якорь. Ваш порт в этой жизни – это руки Христа, распростертые и ожидающие вас. Он до настоящего времени продолжает говорить: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» – Матфея 11:28. Лишь после того, как мы возложим все наше бремя на Него и освободимся, сможем сказать вместе с неизвестным поэтом: «Когда мы плыли бурным океаном, ревела буря в ярости своей, Спаситель, Ты был нашим капитаном, о, это чудо милости Твоей! В страдании нашем стали мы метаться, лишившись крова и страны родной. Но Ты нас спас, не дал всю жизнь скитаться. О, это чудо милости Твоей! Не раз недуг нас повергал на ложе, и гнев сжимал нас с каждым днем сильней. Ты врачевал болезни наши, Боже! О, это чудо милости Твоей! В скитании нашем нас друзья встречали, делили с нами тяжести скорбей, но часто мы того не замечали, что это чудо милости Твоей. Останься с нами, будь нам капитаном, веди нас всех туда, где нет скорбей, чтоб в том краю, за бурным океаном, прославить чудо милости Твоей». Дорогой читатель, есть только один капитан, управляющий нашей лодкой. Жизнь продолжает бушевать, и нет покоя для души. Жизнь быстро уплывает, и я хотел бы спросить: куда плывешь ты? Кто твой капитан? Какой пристани ты причалишь? Учти, что пока ты еще плывешь, можешь обратиться к небесному капитану. Он может взять твой штурвал в свои руки. Только он может привести тебя к пристани спасения. Воззови к нему, и он услышит тебя. Так что, друзья, стоит подумать об истинной свободе и о тихой пристани. Я благодарен Господу, что весь этот период 70-х годов и до начала 90-х мы трудились на Канарских островах. Была замечательная возможность преподнести свободу, свободу с большой буквы, свободу в Иисусе Христе, многим людям, утопающим в грехах этого бушующего мира. Капитаны и матросы, офицеры и простые рабочие на разных судах бывшего Советского Союза услышали о Спасителе Христе, единственном посреднике между Богом и человеком.